Наименование этих полицейских, городовых, москвичи шутливо относили к нечистой силе, считая, что в лесу есть леший, в воде – водяной, в доме – домовой, а в городе – городовой. Это строчки из книги Николая Телешова «Записки писателя».
Шутки шутками, а ведь и правда, городовой, как и все эти сказочные персонажи, тоже был способен на то, что обычному человеку не под силу, и обязан он был совершать свои подвиги по инструкции. Вот только один пункт из этого документа.
Инструкция городовым городской полиции. Пьяных, которые идут, шатаясь и падая, отправлять на квартиры, если таковые известны. Пьяных, находящихся в бесчувственном состоянии, отправлять лично в управление части. АВ Медиа представляет подкаст «Ушедшее ремесло».
Сегодня разбираемся, кто такой городовой. Городовой на дореволюционных фотографиях – бравый военный в форменной фуражке или шапке, в зависимости от времени года, мундире или шинели, на которой красуется бляха с номером, при погонах с револьвером и шашкой. Выглядит солидно.
А на самом деле это низший чин полицейской стражи в столичных, губернских и уездных городах Российской империи. Профессия эта появилась в нашей стране примерно после 1862 года. Городовые сменили будочников и стражей. Сейчас можно сравнить работу городового с работой участковых или патрульно-постовой службой.
Дел у городового было много, ведь он был одновременно и регулировщик движения, и участковый, наблюдавший за порядком. А еще он следил за работой уличных фонарей, вывозом мусора, контролировал соблюдение норм торговли и общепита, и это далеко не все. Городовые должны были знать всех людей на своем участке, примерно 400-500 жителей, обеспечивать покой целого района.
Кого попало, в городовые не брали. Только отставных солдат и унтер-офицеров по вольному найму. Соискатель должен быть здоровым, энергичным и обязательно грамотным, не моложе 25 лет и не ниже 178 сантиметров. Вид у стража порядка должен быть солидный, как и положено представителю власти.
Кстати, стражи порядка специально обучали приемам рукопашного боя. Но хороший городовой должен был уметь действовать не только кулаками, но и головой. И еще обладать отменной реакцией и хорошей физической формой. И если быстро бегать он уже не мог по причине тяжести обмундирования или большого живота, то ему помогал неизменный атрибут профессии – свисток. Городовые располагались по всем участкам таким образом, чтобы быть в поле видимости друг друга. Это примерно 100-200 метров. С помощью свистка на шнурке они могли быстро оповестить о происшествии своих коллег и жителей района. Пронзительный звук приводил в ужас всех нарушителей спокойствия.
На самом углу Стремянной улицы к Достоевскому подскакивает какой-то субъект с опухшей от пьянства физиономией. Вдруг с криком «Сытый голодному не верит!» босяк этот размахнулся и ударил Достоевского кулаком по голове. Удар был настолько силен, что наш знаменитый писатель упал на мостовую. Стоявший на углу городовой подскочил к упавшему Достоевскому, помог ему встать на ноги. Между тем босяк бросился бежать по Стремянной улице, но по свистку городового задержан был одним из дворников. Николай Репин, Федор Михайлович Достоевский и босяк. Кстати, именно дворники были первыми помощниками городовым.
А вот еще из инструкции городовым городской полиции. Городовому вменяется в обязанность прекращать всякий шум, крик, брань, ссоры и драки на улицах, площадях и в публичных местах. Не дозволять никому ходить, обнявшись, петь песни, свистать, играть на инструментах и вообще прекращать всякий шумный разгул. То есть держать и не пущать по древнему принципу всех представителей власти. Вот поэтому-то простой народ и не любил городовых. Даже известные люди позволяли себе в их адрес весьма опасные шутки.
Гелеровский в своей книге «Друзья и встречи» вспоминал, как однажды они с Чеховым купили арбуз. Тот был завернут в толстую серую бумагу, которая стала промокать, как только Чехов взял арбуз в руки. Мокрые руки мерзли, Чехов ругался. Гелеровский решил помочь ему, но тоже долго не выдержал. И решил бросить арбуз. Зачем бросать? Вот городовой стоит, отдай ему, он съест. Пусть ест. Городовой, поманил я его к себе.
На, держи, только остор...
Я не успел договорить «осторожнее, он течет», как Чехов перебил меня на полуслове и трагически зашептал городовому: «Осторожнее, это бомба, неси ее в участок». Я сообразил и приказываю: «Да не урони, гляди».
«Понимаю, ваше сокородие»,
а у самого зубы стучат.
Оставив на углу Тверской и площади городового с бомбой, мы поехали ко мне в Столешников чай пить.
Но при этом, если надо было спросить дорогу или пожаловаться на соседа дебошира, бежали, конечно, к городовым. А за глаза ругали их почем зря. А за что их было любить? Не жить, не развлекаться в свое удовольствие не позволяют.
Инструкция городовым городской полиции. Иметь надзор за тем, чтобы в трактирах и питейных заведениях не было музыки и пения, игры в карты, лото, домино. Не дозволять публичным женщинам высовываться в окна и зазывать к себе проходящих. Наблюдать, чтобы не ходили по улицам и дворам гимнасты, фокусники, шарманщики и другие бродячие музыканты.
Словом, обязанностей у городовых хватало, а вот платили им не густо. Ведь содержались они за счет городского бюджета. Городовые имели три оклада – высший, средний и малый. Младший городовой имел всего лишь 150 рублей в год. Жалование мелкого чиновника и то было вдвое больше. Петр Столыпин, изучая материальное положение городовых при подготовке проекта полицейской реформы, отмечал, что с такими доходами просто невозможно не брать взяток. Неудивительно, что городовые не упускали случая подзаработать, используя служебное положение.
«Раньше я платил городовому на углу 5 рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтобы меня не обижали. Хороший был человек», — рассказывал бывший слепой Паниковский в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок».
Ну, а тем, кто служил не за страх, а за совесть, приходилось ютиться в служебных будках, причем вместе с семьями. Это были небольшие домики с маленьким участком земли. На другое жилье жалования категорически не хватало.
Общественность, однако, полагала, что все городовые живут припеваючи, а большая часть городских бед – от невыполнения стражами порядка своих обязанностей. Инструкция городовым городской полиции. Городовой должен с публикою обращаться вежливо. Исполнение закона или полицейского распоряжения следует требовать с достоинством и настойчиво, но отнюдь не грубым или обидным образом.
Не секрет, что далеко не всегда городовые соблюдали этот пункт служебных обязанностей. Зачастую, не разобравшись, первым делом пускали в ход кулаки, и за это их тоже не любили обыватели.
Справедливости ради надо заметить, что немало было и стражей порядка, погибших на дежурстве от рук преступников и революционеров, первым лозунгом которых был «Бей городовых». Сами же блюстители закона долгое время были вооружены лишь свистками да почти бутафорскими шашками. Только при Александре III им выдали револьверы. Но, по свидетельствам современников, на всех городовых оружия не хватало, поэтому кобуры иногда были пусты и надевались для устрашения.
В дни февральской революции 17 года стражей порядка не стало. Городовые оказались первыми жертвами толпы, видевшей в них ненавистных слуг царского режима.
С издевкой писали газеты о страже порядка, который пытался укрыться в женском платье в Сандуновских банях. Не вышло. По словам одной из посетительниц, она опознала городового по его сытой роже.
Сменившая городовых народная милиция поначалу справлялась со своими обязанностями из рук вон плохо. И из дома было страшно выйти даже днем. Вот тут граждане и оценили тот труд, который ежедневно на своих плечах несли городские правоохранители, обеспечивая безопасность и спокойствие веренного им района.
Прошли те времена, когда фигура городового вызывала у горожан страх. Сегодня она вызывает скорее улыбку и добрые воспоминания. Недаром во многих городах нынешней России и бывшей Российской империи, в Туле, Саратове, Владикавказе и Минске, стражам порядка ставят памятники. Это был подкаст «Ушедшее ремесло». Пока!